Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «От вечности к вечности». Сегодня четвертая часть. Если бы при возникновении первой греховной мысли у князя ангелов этот грех хотя бы и был открытым перед Богом и прощен князю ангелов, но он не был бы открыт перед всеми ангелами. При этом было бы покончено только с одним грехом. Остальные ангелы, которые, как и князь ангелов, имели свободную волю и способность к возвышению, к восстанию, не были бы предупреждены. Их послушание оказалось бы таким образом непроверенным. Следствием этого явился бы тот факт, что через определенное время и другие ангелы непременно согрешили бы равным образом, потому что мы знаем, что 1/3 всех ангелов симпатизировала лжи сатаны. Таким образом, Бог давал сатане и дальше свободу действия и обращался с ним дальше так, как будто бы ничего не произошло. Даже если бы князь ангелов и хотел, то он не мог на основании отношения Бога к нему увидеть и познать какие-либо изменения, точно так, как Господь Иисус обращался с Иудой в равной любви, хотя он знал, что Иуда предаст его. Да, даже при праздновании последней Пасхи, когда Иуда уже принял решение предать Иисуса, то, тем не менее, никто из учеников не мог на основании поведения Иисуса сделать заключение, что подозрение падает на Иуду. Грех ослепляет. Мы с вами заметили, что князь ангелов стал свою красоту сравнивать. Да, он стал свою красоту сравнивать даже с красотой Бога. И что он при этом установил? По внешнему виду никакой разницы. Мы теперь знаем, чего сатана тогда не знал. Сатана имел только внешнее сходство, но он не мог заглянуть в сердце Бога и не мог знать, что Бог знает все его мысли. При сотворении этого помазанного херувима Бог вложил в него всю свою мудрость и любовь, сделав его по красоте равным себе. Именно на этом факте мы можем кое-что понять о Божьей любви, потому что Бог заранее знал, что этот князь ангелов устроит среди ангелов восстание против Бога. И тем не менее, Бог сделал его по красоте равным себе. Заметим себе, что князь ангелов видел только внешнее, как у себя, так и у Бога. И это было то, что он мог охватить своим умом. Никакой разницы между собой и Богом. Мы можем быть уверены в том, что на основании этого его сердце значительно возвысилось. Этот вид вел его к дальнейшему обманному заключению, что он может стать как Бог. Эта мысль настолько укоренилась в нем, что князь ангелов начал думать и претендовать на Божий трон. Исаия 14, стих 14. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Свои намерения он, конечно, не сразу открыто выставил, но в мире ангелов он начал искать и вербовать на свою сторону союзников. Его образ действия был связан с хитростью и ложью, как мы это позднее видим в речи змеи с Евой перед падением Евы и Адама в грех. Бытие 3, стихи с 1 по 5. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» И сказала жена змею: «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая. Сказал Бог: не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Из пророческого слова мы познаем, что в конечном счете за князем ангелов последовала 1/3 всех ангелов, которые поверили его лживым обещаниям, а он обещал им большую власть. Откровение 8:12. Четвертый ангел вострубил, и поражена была 1/3 солнца, и 1/3 луны, и 1/3 звезд, с которых мы видим ангелов. Так что затмилась 1/3 их, и 1/3 дня не светла была, так, как и ночи. Откровение 12:4. Хвост его увлек с неба 1/3 звезд, и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. В звездах мы символично видим ангелов, в драконе — сатану, а в жене — Израиль, а во младенце — Иисуса Христа. Низвержение. Размах восстания ангелов достиг своей вершины, мера наполнилась до края. Как читаем в Иезекииле 28:18. «Это было множество беззаконий твоих, которые предшествовали низвержению сатаны». Таким образом, было проверено послушание каждого ангела. Теперь князь ангелов чувствовал себя достаточно сильным, чтобы открыть свои намерения и отважиться осуществить задуманный шаг вверх против наивысшего. Но в своей слепоте он сделал этот расчет без Бога. Бог низверг его вместе со всеми последователями с небес на землю. Об этом мы читаем в различных местах Писания. Исаия 14:12. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». Иезекииль 28:17. «От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». И Лука 10:18. Он же, то есть Иисус, сказал им, своим ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Отпавший князь ангелов, теперешний сатана, был Богом низвергнут с небес на землю. Но этим самым данная тема еще далеко не рассмотрена, ибо падение сатаны имеет далеко идущие и сегодня еще пагубно действующие последствия. Даже само низвержение сатаны было связано с борьбой, потому что Возмутитель и его союзники не были готовы, не желали без борьбы отступить от своей цели занять Божий трон. То, что с этой борьбой связано, мы ниже увидим. Вследствие низвержения произошли мощные сдвиги в области власти ангелов, как в световой части, так и в части тьмы. Некоторые из световых ангелов должны были занять теперь служебные области, которые вследствие низвержения осиротели, а на стороне тьмы сосредоточился теперь огромный потенциал духовной силы и лжи. Смотрите ниже «Изменения в составе тьмы». По этому вопросу читаем в Иезекииле 28:18. «Ты осквернил святилища твои, помазанный херувим имел от Бога определенное задание». Согласно сообщению Слова Божьего, к этому заданию относилось и служение в святилище, поэтому князь ангелов был духовно связан с небесным святилищем. То же самое мы можем сказать и по отношению той трети ангелов, которые вместе с ним отпали. Откровение 12, стих 4. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца», то есть Иисуса. К этим отпавшим ангелам принадлежали как серафимы, которые особым образом были связаны с небесным святилищем, так и херувимы, которые имели другие служебные задания. Нарушение в небесных устройствах или в небесных вещах. Когда сатана со своими доверенными замахнулся осуществить удар против Бога, то в небесных устройствах возникло огромнейшее нарушение, о котором Святой Дух, подытоживая пройденный путь, сообщает через пророков в Псалме 73, стихи с 3 по 8. «Подвигни стопы твои к вековым развалинам» — это на небесах. «Все разрушил враг во святилище, рыкают враги твои среди собраний твоих, поставили знаки свои вместо знамений наших, показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева, и ныне все резьбы в нем в один раз разрушили секирами и бердышами, предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего, сказали в сердце своем, разорим их совсем, и сожгли все места собраний Божьих на земле». Как ужасен был ущерб, который возник на небесах в результате восстания отпавших ангелов с последующим их низвержением на землю. От всех святых, славных и удивительных святилищ, которые прославляли Бога, остались только развалины. Познаем ли мы здесь, что означает грех? Какое разрушение оставляет грех непосредственно перед лицом Бога? Хотя грех и восстание были устранены, но последствия греха, все разрушения остались. Этими развалинами являются пустыни вечные, согласно Езекииля 26:20. Развалины святилища были и являются для световых ангелов постоянным предупреждением и убедительнейшим примером того, чему способствует грех. Да, небесные вещи и устройства со времени восстания ангелов стали не такими, какими они были однажды Богом сотворены. Грех вызвал мощные изменения, неизмеримый ущерб, поэтому мы спрашиваем себя, нельзя ли все это повернуть на попятную? Но как тогда, так и сегодня грех нельзя просто повернуть на попятную. Против греха есть только одно средство — совершить покаяние и получить прощение грехов и всей неправедности посредством омытия кровью Господа Иисуса, ценой которой Он заплатил за все грехи. 1 Иоанна 1, 9 и 7. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И кровь Иисуса Христа, Сын Его, очищает нас от всякого греха. Только Он, наш Господь Иисус, может снова восстановить» Исаия 58:12. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Деяния апостолов 3:21. «Которого небо должно было принять до времени совершения или до восстановления всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века, что жертва Иисуса с пролитием крови нужна была и в отношении небесных вещей, мы читаем в Евреях 9:23. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное, лучшими сих жертвами. В отношении этой темы я уже в других проповедях отмечал, что мысль о необходимости очищения небесных вещей некоторые круги верующих отклоняет. Но истиной является не то, что мы чувствуем, потому что наши чувства являются частью нашей плоти, но то, что об этом говорит Слово Божье. В соответствии с высказыванием Слова Божьего, кровью Иисуса были очищены небесные вещи, потому что они нуждались в очищении. Почему они нуждались в очищении? Потому что на небе произошло это восстание ангелов, а следы этого греха были еще налицо. Дальнейшие доказательства этого мы находим в книге Иова. Иова 15, стих 15. «Вот он и святым своим не доверяет, и небеса не чисты в очах его». Иова 25, стих 5. «Вот даже луна, и та не светла, и звезды, то есть прообраз ангелов, не чисты пред очами его». Здесь имеется в виду световые ангелы. Первое место показывает нам осквернение небес, а второе место показывает нам последствия. Почему ангелы нечисты пред очами Бога? Потому что и те ангелы, которые в восстании на небесах не участвовали, видели этот грех и его последствия. Поэтому они определенным образом утратили свою невиновность. Они стали уже не такими чистыми, какими они были до восстания, потому что они видели этот грех. Это не значит, что на световых ангелах наблюдается личный грех и нечистота, но ни один из ангелов не остался после восстания точно таким, каким он был до этого. Все изменилось. Изменилось также небесное служение для Бога. С одной стороны, на основании грехопадения части ангелов и служебной области были втянуты в беду, а с другой стороны, недостает этой трети отпавших ангелов, которые были призваны для этого служения. Эта образовавшаяся брешь не была заполнена посредством дополнительного творения, но, тем не менее, Бог является восстановителем, как мы выше отметили. Исайя 58:12. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». С момента грехопадения небесное служение осуществляется ангелами, которые проверены и совершают свое служение в абсолютном послушании. Таким образом, прославление и честь Бога неизмеримо увеличились и умножились. Разрушение на земле. Состояние земли, о котором мы читаем в Бытие 1:2, является дальнейшим разрушающим следствием низвержения сатаны. Бытие 1:2. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Этот беспорядок или хаос, который мы видим в этом стихе, называется на еврейском языке «тогу ва богу». Что этот беспорядок не является состоянием при сотворении земли, мы познаем не только на основании выше упомянутого места Писания из Исаии 45:18, но и, к примеру, из Иеремии 4:23. «Смотрю на землю, и вот она разорена и пуста, на небеса, и нет на них света». Выражение «земля разорена и пуста, и нет на небесах света» как нельзя лучше характеризуют состояние земли после низвержения отпавших ангелов на землю. Эти выражения указывают на состояние суда. Почему при восстании ангелов была и земля втянута в это разрушение? В Иезекииле 28:16 сказано, что сатана был херувимом осеняющим. Исходя из оригинала Библии, это значит, что он имел от Бога задание охранять, прикрывать, заслонять. Дальнейшее доказательство мы имеем в Исаии 14 стихи с 12 по 17, где в образе царя Вавилона мы видим падение сатаны. При всей сознательной осторожности при применении прообразов там бросается нам в глаза тесная связь царя Вавилона с землею. А в пророке Авдии, глава 1 стихи 3 и 4, в образе Эдома мы узнаем сатану, который превозносится и говорит: «Кто низринет меня на землю?» Это отношение к земле становится понятным на основании факта, что вследствие сотворения земли стало очевидным направление Божьего плана и намерением. Даже ангелы тогда ликовали. А в отношении всего этого помазанный херувим на основании его служебного положения получил возможность в определенной мере ознакомиться с намерениями Бога. Когда сатана задумал завладеть властью на небесах, то, безусловно, он не упустил из виду тот аспект, в отношении которого он должен был себе сказать: кто будет владеть землею, тот будет иметь в своих руках ключи над дальнейшими планами Бога. Посредством низвержения сатаны Бог отторг у него снова власть над землей, потому что в противном случае всякая сотворенная на земле жизнь осталась бы навеки под властью сатаны, и таким образом благоугодная Богу жизнь на земле была бы невозможна. Поэтому Бог решил подвергнуть тогдашнюю землю суду, чтобы затем в течение 6 дней ее снова восстановить. Бездна. В связи с низвержением сатаны с небес одновременно возникло расширение вниз. Это расширение охватывает такие области, которые не были Богом предусмотрены и в которых до падения ангелов не было нужды. Как читаем: «И тьма была над бездною». Над бездною. В оригинальном тексте применяется слово «тегом». В притчах 8:24 мы читаем, что эти бездны не всегда были. Притча 8:24. «Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников, обильных водою». Эта бездна охватывает как видимые, так и невидимые, то есть духовные области. К видимой области относится то, что воды потопа в большей своей части поступали из этой бездны, как читаем в Бытие 7:11. «В 600-й год жизни Ноевы, во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились». Бытие 8, стих 2. «И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба». В отношении духовной области хочу указать лишь на тот факт, что были созданы новые области, как, например, бездна, которая называется на греческом «абюсос», с его нижней частью «тартарос». Лука 8:31. «И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну, вернее, в Тартар». 2 Петра 2:4. ибо если Бог ангелов, согрешивших, не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания людей в суде Божьего гнева в 70-й седьмине. Итак, нижняя часть бездны называется Тартар, где, согласно 2 Петра 2:4, Бог хранит в цепях особо опасных демонов, которых Он поместил туда сразу же после низвержения ангелов с небес на землю. Для чего Бог это сделал? Чтобы в перспективе восстановления земли и сотворения людей размер тьмы настолько сократить, чтобы создать свободное пространство для своего плана спасения людей. Если бы Бог немедленно не заключил эти власти тьмы в Тартар, то в будущем жизнь на земле не была бы возможной, как это запланировал Бог. Поэтому избыток властей тьмы, действие которых является невыразимой мукой, Бог связал или предал блюсти на суд для наказания. Не для их личного наказания, а для наказания людей. Об этом читаем в Откровении 9 стихи с 3 по 5. Вообще вся глава об этом говорит, но я читаю стихи с 3 по 5. «И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека». Далее в этой бездне мы находим также преисподнюю, которая правильно называется «область смерти» или «страна смерти». Иезекииль 32:27. «Не должны ли и они лежать с павшими героями, необрезанными, которые с воинским оружием своим сошли в страну смерти, и мечи свои положили себе под головы, и осталось беззаконие их на костях их, потому что они, как сильные, были ужасом на земле живых». И притчи 27:20. «Страна смерти и Авадон ненасытимы, так ненасытимы и глаза человеческие». Это ужасно. «Страна смерти и Авадон ненасытимы, как ненасытимы и глаза человеческие». Из сообщения в притчах 27:20 мы познаем, что страна смерти и Авадон разделены между собой и являются различными областями. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.